И сегодня мы будем говорить с Оксаной Лунеговой, психотерапевтом и детским психологом. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Хотелось бы сегодня такую тему поднять, достаточно важную, я считаю, для родителей. Подростковый возраст. Мы знаем, что подростковый возраст некоторые ученые, психологи, педагоги делят на этапы. То есть ранний подростковый, средний и поздний. Как понять, вообще справедлива ли такая классификация? И если да, то почему она существует, важность этой градации, то есть особенности психики и так далее?
Вообще сейчас подростковый возраст, он начинается очень рано и заканчивается очень поздно. То есть вот сейчас, те градации, которые даже были, их сложно применить к тому, что происходит сейчас. Если мы назовем даже период, сейчас мы отмечаем, что с 9 лет, 8-9 лет это начало подросткового возраста, а заканчивается он в 25 лет. То есть это новые именно изменения, которые произошли в нашем обществе с нашими детками. То есть тогда мы делим их вот непосредственно, ну, как я привыкла, на младший подростковый возраст и уже старший подростковый возраст, то есть как таковой. И если мы говорим 8-9 лет, да, вроде это еще начальная школа, о каком подростковом возрасте идет речь. Но на самом деле эти проявления и физические уже даже есть, не только психологические, да, а раннее взросление идет даже на физическом уровне, когда у них и меняется непосредственно и образ тела, и появляется вот это импульсивное поведение, появляется вот эта эмоциональная неустойчивость в целом, а есть тенденция тому, что это конфликтное поведение, особенно во взаимодействии и с родителями, и со сверстниками, и, конечно же, с педагогами. То есть вот это конфликтное поведение за счет того, что у них уже эмоциональное состояние меняется, оно нестабильно. Почему? Потому что физиологически уже организм выдает сигналы перестройки. И, соответственно, все взаимосвязано. Если у меня внутренний баланс нарушен, то и, соответственно, и внешне я это проявляю и показываю. Поэтому вот так вот. Если мы говорим это про ранний, да, возраст, если мы говорим про старший возраст, ну, это чаще всего начинается с 15-16 лет, когда они вроде еще не взрослые, но уже отношение к ним, взаимодействие с ними – особенно в плане уважительного отношения, принятия их мнения, как и разговаривать, то есть взаимоотношения строить точно так же на уровне взрослых. Вот это 15-16 лет. Ну а почему заканчивается в 25 лет подростковый возраст? Потому что очень сильно сейчас развита инфантилизация детей. То есть это не самостоятельность, это не желание делать что-то без участия родителей. А почему-то сложилась такая тенденция, потому что существует гиперопека непосредственно родителей, когда родители опекают от каждый шаг ребенка. То есть есть кто не занимается детьми абсолютно, да, вот такой перекос, и есть кто опекает так, что ребенок даже дышать не может, а потом он, соответственно, не хочет. Это знаете, как вот, например, маленький ребенок: я хочу помыть посуду. Нет, ты мыть посуду не будешь, потому что ты тут все устряпаешь, посуду разобьешь, она будет грязная, да. И, соответственно, когда у него эти были желания, естественные желания, эти желания не восполнялись. Получается, что когда родители сказали: все, я тебя готов передать эту ответственность, а ребенок говорит: а я не хочу, я не умею и не могу и не буду этого делать. Вот оно, соответственно, так получается.
Тут такой момент еще, что действительно дети не берут ответственность на себя. У нас принято сейчас в школах, что дети не дежурят, как было, например, в СССР, не моют ту же самую доску. То есть они не приучены к ответственности. Допустим, ты сегодня ответственен за эту там, за то, чтобы прибраться в классе. У нас сейчас такого нет. То есть это даже модель поведения, она, наверное, поменялась. И в том числе и в школе, и дома, да, вот про пример про посуду, что ты не мой, потому что лучше уж я сама уставшая, чем вот ты сейчас все. А потом ребенку уже действительно он не не видит вот этой важности, что я помою посуду, я принесу пользу. То есть и отсюда вот такие, вот эта инфантильность, как это сейчас называют, инфантилизм. То есть тут все вкупе, и не только дом, наверное, и школа, и еще социальные роли немножко меняются.
Согласна, согласна. На ребенка воздействует все. Это получается в первую очередь и очень основное воздействие – это семья и его родители. Это самое главное, с кем он взаимодействует и откуда получает модель поведения в обществе как такового. То есть, а потом уже идет социум. Это школа, потому что ребенок проводит там очень много времени, да, это достаточно продолжительно. И, соответственно, те же друзья, которые там сверстники на улице либо старшие, но мы не забываем, что особую вот роль сейчас вносит это интернет-пространство, которое ребенок поглощает часами. То есть именно через интернет он поглощает столько ненужной информации, которая не, как скажем, не отобранная для него, да, конкретно. Он может читать, считывать то, что не соответствует ему, его возрасту абсолютно. И даже если мы посмотрим эти возрастные цензы, они тоже разнятся, потому что если мы там, я не знаю, просто я делала анализ мультфильмов, в одном месте написано, что это 6+, а в другом месте там это 10+, а когда я посмотрела, то есть там идет про старший подростковый возраст, то есть это 15-16 лет, о какой речи может быть, что может быть интересного ребенку 6-летнему, когда идет про подростковый возраст, про влюбленность и так далее. То есть вот этот ценз, он тоже совершенно никем, наверное, не контролируется. И поэтому в интернете дети это все считывают, что ничего делать не нужно, и что нужно веселиться, радоваться жизни, быть блогером и вообще, ну, как бы жить в свое удовольствие. Вот это то, что сейчас есть, и то, что они считывают. И поэтому, конечно же, ответственность закладывается уже там чуть ли не с пеленок, да, когда мы спрашиваем и мнение, и тогда, чтобы он нес эту ответственность. То есть если ребенок там, не знаю, там в 5-6-летнем возрасте говорит, я не пойду в шапке, ну тогда давай попробуешь сходить без шапки и почувствовать, что на улице холодно. Или там почувствуй, что ты голоден, потому что мы всегда решаем за ребенка, что вот сейчас нужно поесть, а он не чувствует этого голода как такового. Ну, то есть это на самом деле это все взаимосвязано. Ну, в развитии наших детей, но основную, все-таки еще раз повторю, это все-таки закладка идет в семье. Почему? Потому что самые значимые и близкие люди – это родители.
Оксана, вы сказали, что сейчас подростки рано взрослеют, то есть от 9 лет, и можно сказать, что это связано, конечно же, с уровнем жизни, что очень много и гаджетов, влияние извне, то есть соцсети и так далее. Но вы сказали, что и физиологически раньше взрослеют. А как это, ну, понимать? То есть действительно проводились исследования, где там, допустим, что уже 12 лет девочка уже чувствует себя как-то взрослой девушкой. Ну, проводились ли такие исследования? Для меня это очень удивительно, что вот 10. И я сама, кстати, замечаю, что девчонки в 5 классе, они уже как взрослые девушки. Я вспоминаю себя. Да, я была тоже не маленькой такой, но у нас другие немножечко как-то и одевались, и манеры поведения были.
Ну, физиологически, наверное, ну, влияет все, да, в организме непосредственно, не только там воспитание как таковое, но, наверное, и на генетическом уровне, да, происходят изменения. Скажу, что вот исследования делаются, и это не голословно, ну, как сказать, не то, что я там придумала, исследования есть, но, опять же, это не так, что это не массовые исследования, когда, так скажем, многие там специалисты, профессора, да, там, именно кандидаты, профессора, психологи, да, провели достаточно много исследований, чтобы это прямо сказать, выставить это. И мы знаем, что именно говоря про психологию, она настолько разнится. разница и в исследованиях тоже. То есть об этих тенденциях говорят, что раннее развитие. Насколько физиологически это изучают или нет, ну, это нужно посмотреть. Но вот именно психологически, да, что есть тенденция раннего развития. И сейчас вот то, что было все, так скажем, исследовано и апробировано, и когда мы говорили, в какой определенный возраст что должно быть, да, то есть какое развитие непосредственно и что ребенок должен уметь, оно все меняется. То есть за счет вот основного фактора, да, что ранний подростковый возраст и физиологический уже другой уровень у детей. Ну и, соответственно, и все остальные моменты, они тоже меняются. То есть сказать, что... То есть психология, она немножко в этом отношении, ей нужно догонять. Догонять, ну, наверное, не только психология, педагогика тоже. Мы знаем, что для наших детей педагогика очень сильно отстает для того, чтобы все-таки взаимодействовать с ними, обучать их и идти с ногу со временем, так скажем, потому что у них и клиповое мышление, да, они считывают только минимальную частую информацию, и она должна быть достаточно яркой. То есть монотонную информацию они не воспринимают. И объем информации, который они считывают, они тоже, это тоже минимальный. То есть и за счет того, что у них информатизация огромна, то есть у них в головном мозге столько этой информации, что даже минимальная, она входит очень сложно. Вот если мы говорим про взаимодействие родителей и детей, то чтобы до ребенка что-то донести, чтобы он услышал, должно быть кратко, весомо и вот прямо четко и конкретно. То есть не надо начинать там со слов «я бы хотела с тобой поговорить», там вот произошла такая-то ситуация, да, там вот как-то далеко-далеко-далеко. Во-первых, ребенок уже, если говорить про, например, 7-летний возраст, у него, если мама включает или папа, там родители, да, включают какую-то вот эту пластинку, начиная со слов, и он понимает, к чему это ведет, его мозг автоматически отключается. То есть ребенок перестает слышать, он понимает, что эту песню я слышал, я ее слушать не хочу. И он начинает просто кивать головой, мацу он не воспринимает. Поэтому должна быть четкость. Хочу поговорить, вот такая-то тема, и хотелось бы услышать твое мнение. Если вы не получили обратную связь, все, что вы говорили, это просто пустой звук и, ну, поток информации, который прошел рядом с ребенком. Задав вопрос, что ты думаешь по этому поводу, или как ты считаешь, хочу узнать твое мнение, как нужно поступить вот в следующий раз, если там связано с поведением, да, какой-то там воспитательным, или как бы поступил твой друг, то есть чтобы у него, у ребенка включился анализ и осознанность того, о чем с ним только что говорили. Если это не сделать, то есть чаще всего родители говорят, мы так много разговариваем с ребенком, но он все равно почему-то делает вот так вот. Потому что ребенок не слышит, не воспринимает и не анализирует. То есть его нужно к этому подвести непосредственно.
Да, вот эти важные слова «слышать», «понимать» и «анализировать». Мало слышать, нужно еще анализировать и, конечно, понимать. Я вот отчасти, мы, наверное, затронули этот вопрос, с какими новыми вызовами современности сталкиваются подростки и их родители. Вот первое — это раннее взросление, то есть влияние соцсетей, клиповое мышление, что может действительно влияние соцсетей, моды клипового мышления, как это сказать, родители.
Да, то, что вы перечислили, да, согласна, но еще есть такой за последние, наверное, сейчас скажу, с 2020 года, да, это уже последний 4-5 год уже идет, это тенденция депрессивного состояния у детей. То есть это на эмоциональном уровне, когда они не справляются с теми трудностями, которые у них приходят. За счет чего? За счет социума, ну, произошла, да, такая, дети боятся. Нестабильность в мире, нестабильность в России, она дала такой большой толчок для развития вот этого депрессивного состояния. Как у взрослых, так и у детей. потому что тревога, она очень сильная, нет стабильности, нет уверенности в завтрашнем дне. То есть, соответственно, если родители, там, не знаю, потеряли работу, если не потеряли, то потеряли финансово, если не потеряли, то есть со здоровьем были трудности, с родственниками были трудности, да, там, кто-то где-то служит, то есть какие-то вот эти тенденции, то, что дети все это точно так же слышат и впитывают, и, соответственно, у них это вызывает тревожное состояние. И если у ребенка тревожное состояние им не заниматься, то есть тогда оно уходит в депрессивное состояние. А может быть еще и в другие психологические трудности, которые потом, возможно, для только лечением либо психиатрии, а либо психотерапевтическими методами. То есть обычной психологической помощью уже даже можно не обойтись. То есть очень много даже тех детей, которые уже сидят на антидепрессантах. То есть я и работая, например, в этом году в лагере, их поток большой, детки прямо уже принимают, да, и свои клиенты. То есть это тенденция вот такая, что наши дети, как и мы, живут в тревоге. То есть тревожное состояние, оно влияет и на обучение. Почему? Потому что у ребенка страдают все познавательные функции, потому что в тревоге память перестает работать. То есть я не могу запомнить, если я в тревоге. А мышление, то есть я не смогу выстроить логические связи, потому что я в тревоге. Потом мы говорим о том, что концентрация внимания, чтобы вот сконцентрировать внимание даже на учебном процессе, это очень сложный процесс, потому что я боюсь и я тревожусь. То есть эмоциональное состояние в это время управляет всем организмом. И за счет этого функции именно познавательные выключаются. И если мы говорим про, например, школу, точно так же, если, и тогда возвращаемся к взаимодействию. Взаимодействие в тревоге, оно происходит под другим углом. Если я боюсь, значит, я чего-то не делаю. Либо делаю совершенно не так, как делал раньше. То есть меняется, в тревоге меняется поведение. Когда человек чего-то боится, он делает необдуманные поступки непосредственно, если я нахожусь в тревоге. И если я нахожусь в тревоге, также и страдает физическое здоровье. То есть снижается иммунитет непосредственно, да, те же психосоматические заболевания, там горло, голова, боли в животе, там, вплоть до иммунной системы, когда там иммунитет настолько снижается, что аутоиммунные заболевания возникают, там, как полиартриты, там, ревматоидные и так далее. То есть у детей это тоже все происходит. Если мы говорим про депрессивное состояние, оно может начаться даже в младенчестве. Это не только подростковый возраст, а подростковый возраст, он самый восприимчивый, потому что они уже начинают осознавать, что происходит с ними в семье, в мире, в школе и, соответственно, в государстве как таковом. Поэтому они наиболее подвержены. Ну и, соответственно, еще нестабильная в организме, да, физиологическом, нестабильная вот эта ситуация, да, потому что все изменения происходят, буря, так скажем, происходит. Вот это вот новая тенденция, которая есть. Если мы там скажем, например, про буллинг он всегда был, назывался травля, да, и они были и в Советском Союзе, поэтому говорить о том, что это новое, я бы не сказала. Это просто больше как на слуху, потому что об этом говорят. И сейчас буллингом называют любой конфликт, хотя это неправда, и так неправильно называть. Любой конфликт не является буллингом. То есть это совершенно другое. Вот. А еще, знаете, Виктория, вот по поводу трудовых обязанностей, да, их же в этом году уже ввели в школу. То есть мы возвращаемся
Я не знала.
именно к трудовым обязанностям и ответственностям, потому что это действительно важно. Через это воспитывается самостоятельность и ответственность. Поэтому без трудовых действий детей ну, сложно их как-то воспитывать этому. Поэтому, если мы говорим, одно дело это в школе, да, там в школе, ну, хорошо подписали документы, все, ребенок к труду приучается. Вот мои детки, например, в этом году, они и участвовали на каких-то субботниках, и перемывали весь класс. То есть какие-то вот такие моменты, они все прямо делают. Вот меня тоже это очень порадовало, что все-таки это вернулось с этого года учебного. И говорим, если про домашние обязанности, та же там посуда, белье и так далее, то есть ребенку нужно дать эту ответственность, в каком бы возрасте он ни находился. Да, ему можно предложить выбор. То есть у меня вот такие-то дела на сегодня, да, или вот столько-то обязанностей есть дома, какие ты возьмешь на себя. Хорошо, там ребенок говорит, я сейчас возьму половину, мы понимаем, что он не справится, давай через неделю мы вернемся к этому вопросу и снова поговорим, что у тебя получилось, что не получилось, и чем бы тебе хотелось заниматься лучше, но не забывая, что и мы точно так же, как родители, а, ты так здорово пропылесосил, цветы политы, я не знаю, там какие у вас именно, да, необходимые действия по дому, да, и главное подмечать, что у ребенка получается. Не подмечать, что вот посуду помыл не так качественно, а подмечать. Ты так это быстро сделал, ты так, а такое количество, да, то есть в какой-то момент все равно можно подметить и похвалить ребенка, и, соответственно, он будет это делать, потому что он чувствует свою значимость человеку необходимо в любом возрасте. А в детском это прям нужно, особенно если нет успешности ни в обучении, нет успешности ни в каких-то секциях, там, в спорте, там, в развитии там, музыки, ИЗО и так далее. То есть если успехов нет, успех должен быть хотя бы дома, обязательно. Важность и ценность ребенку и человеку. Тогда это его стабилизирует, тогда это ему дает уверенность как внутреннюю, и, соответственно, тогда он будет стремиться к успеху.
Оксана, вы сказали про тревогу, что высокий уровень тревожности у людей сейчас. А как можно помочь как подростку, так и взрослому справиться с тревогой, с лишними переживаниями, восприимчивостью? То есть ли какая-то формула, которая была бы универсальной для всех?
Вопрос хороший, но достаточно сложный, потому что если мы говорим изменить ситуацию в мире, там, в стране, мы не можем, да, в социуме это все сливается, мы не можем. Первое, что вызывает у нас тревогу, это поток информации. То есть поток информации нужно, если даже сами мы как взрослые находимся в тревоге, меньше читаем эту информацию. Если прям нужно быть в курсе событий каких-то, то, что происходит в мире, да, то тогда мы начинаем считывать минимально, либо только проверенные источники. Также и у детей. Мы эту информацию с ними, да, там, не включаем телевизор, когда ребенок без конца слышит эти новостные потоки, да, когда там какие-то проблемы. А мы знаем, что СМИ именно через проблематичные вот эти все моменты, то есть выпячивание того, что происходит в мире и там в России, там, или там, в соседнем доме, через какие-то вот ай-яй-яй, все произошло там плохо-плохо, да? То есть мы же не показываем, что ой, как здесь вот это хорошо. И, соответственно, если мы меньше включаем телевизор при детях, а там и информационный поток вот этот негативной информации, мы его фильтруем. Как фильтруем? Есть, например, также для детей непосредственно и в телефоне, и в компьютере есть детские пакеты, да, то есть мы используем именно этот формат, чтобы у детей не было потока информации, которая не соответствует их возрасту. То есть мы, то есть как вот, знаете, вот, например, мы же выбираем, какую еду ест наш ребенок. А информация – это еда для мозга. Мы точно так же за нее ответственны и необходимо тоже способствовать этому выбору непосредственно. Поэтому самое главное, вот этот момент мы ограничиваем и фильтруем как для себя, так и для наших детей. И если, например, ребенок, мы понимаем, все равно слышит и его тревожит, мы можем, и необходимо и важно поговорить с детьми об этом. Вот, например, да, да, вот это происходит, это важно, что ты по этому думаешь, что тебя беспокоит, как это можно решить и как можно из этого выйти. То есть с ребенком об этом надо говорить. Вот если ребенок задал вопрос, там, да, а я боюсь умереть, или я какой-то вопрос о смерти, мы не пугаемся, а четко говорим, да, это есть, и вот так, вот так, вот так. То есть тревога – это когда либо недостаток информации, либо переизбыток информации. То есть вот в этом ключе. То есть если переизбыток негативной информации, а он не знает, что с ней делать, с этой информацией, и как с этим справиться, тогда мы в диалоге этот момент решаем. Если ребенок чего-то не знает, мы точно так же через вопросы, что для него важно, мы точно так же его, этот вопрос решаем. То есть это первично, это фильтрация, потока информации, избирательность самим это выключать, ну и, соответственно, разговаривать с детьми. И чтобы, например, у ребенка не было тревоги, он должен чувствовать в семье стабильность. То есть, что родители, что бы ни происходило, со многими моментами они справятся. Прям так четко я говорю. Я справлюсь. Я, может, там как-то на информацию на какую-то буду, может быть, кричать, там, плакать, еще что-то, какая-то эмоциональная реакция у меня может быть, но я все равно, как взрослый человек, я справлюсь. То есть вот эту стабильную оценку ребенку нужно давать. И для ребенка нельзя давать ответственность, например, за финансовое состояние, за какие-то рабочие моменты, за то, что у нас там все сильно плохо происходит. То есть это тоже мы рассказываем о себе информацию, во-первых, в детском формате на их языке, но и излишнюю тоже не нужно. Поэтому, чтобы вот этой тревоги как таковой не было, но если у ребенка эта тревога уже не первый день, не неделю, не месяц, а уже достаточно долгое время, то тогда обязательно обращаться к специалистам. Здесь может помочь и психолог, и психотерапевт, но и невролог как таковой. Точно так же проходит обследование, назначают медикаменты для того, чтобы у ребенка стабилизировалось. Ну и когда эта тревога появляется, это вот адаптационные какие-то периоды, это первый, пятый класс, девятый там экзаменационный, ну и, соответственно, и подростковые вот эти изменения, да, то есть 8-9 лет, 13-15 лет, то есть вот эти тенденции, они есть. И когда, например, когда переезды, если в семье какие-то изменения происходят, там разводы, заболевания, смерть кого-то из близких, это тоже стрессовые ситуации, когда тревога здесь предполагается, что она есть. Очень часто мне говорят, что ребенок ничего не понимает, он никак не высказывает, никак не проговаривает, не показывает никаким способом, что там он переживает. Там, например, кто-то умер в семье, а он не показывает, что переживает. Или развелись родители, он не показывает. Если ребенок не показывает, это еще более сложный момент. Почему? Потому что, значит, ребенок все проживает это внутри. Все эти переживания. То есть эмоционально, значит, он закрыт. Или либо не доверяет родителям, чтобы проявляться, да, говорить об этом, показывать это, что должен быть сильным и все прятать в себе. То есть это, знаете, например, когда ребенок заболел, вы видите, что ребенок болеет очень тяжело, а температуры нет. То есть температуры нет, вроде думаешь, ну значит ничего такого, а это уже система не работает, да, то есть организм, иммунная система не срабатывает в этот момент. И также мы, если мы говорим про эмоциональное состояние, это самый первый индикатор, который может показать, что с ребенком происходит что-то не так. То есть или меня ситуация даже тоже так же как-то не устраивает, и я о чем-то переживаю. То есть первый индикатор – это эмоции.
Я напомню, что сегодня я беседовала с Оксаной Лунеговой, детским психологом, психотерапевтом. Спасибо вам за это интервью. И пожелаем всем родителям, детям, конечно же, мира в душе и гармоничных отношений с окружающими людьми.
Спасибо, Виктория. Всего доброго.